Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем работать в прямом эфире. Татьяна Ладеева, Мария Меркулова в студии «Радио Спутник». Маш, приветствую тебя.
Приветствую, Тань.
Моральные проступки и плохие отношения с коллегами – вот таковы главные причины увольнений россиян, как показывает опрос сервисов «Работа.ру» и «Сберстрахование». По первому пункту работу теряют 45% сотрудников, то есть это…
Это проступки, аморальное поведение.
А по второму – это плохие отношения с коллегами, работу теряет 36%. Частое опоздание, больничные и прочие отлучки вынуждают 32% работодателей расстаться с подчиненными.
Ну, например, да, что такое прочие отлучки? Например, если человек часто отпрашивается куда-то или просит прийти попозже, уйти пораньше, ну, вот такие вещи. Но самый интересный пункт, он же самый популярный, это проступки или так же, как они идут и указываются, это аморальное поведение, аморальные поступки. Не очень понятно, правда, что подразумевается под этим пунктом.
Потому что у каждого свои моральные, степень, морального какого-то
вообще разные
критерии понимания.
Вообще, то есть что бы это значило? Ну, какие-то вещи, наверное, есть общепризнанные. Наверное, аморально, например, употреблять алкоголь на работе в рабочее время, да? Это, наверное, считается аморальным поступком. Харассмент, само собой, да, тоже. Или какие-то такие неуставные отношения, скажем, на рабочем месте. Какие еще есть популярные причины для расторжения трудового договора по инициативе именно работодателя? Мы об этом сейчас говорим. Если человек часто отвлекается или недоступен в рабочее время. Ну, кофе ходит пить часто, покурить выходит часто, курение вредит вашему здоровью, напоминаем об этом. Там, я не знаю, разговаривает много с коллегами, может быть. Но что любопытно, что плохие отношения с коллегами, это тоже, это вторая по частоте причина увольнения. А тут пойдешь выстраиваться,
слушай,
и, в общем,
плохие
тоже...
плохие отношения с коллегами, это же, если, тем более, ваша работа влияет друг на друга, результат вашей работы влияет на результат другого человека, у тебя с ним плохие отношения, то, естественно, такой итог будет не самый приятный.
Везде можно быть индивидуалистом. Не в каждой работе. Очень много где действительно важна команда, командная работа. И, видимо, вот на таких специальностях, в таких сферах это действительно серьезная причина. 6% нанимателей, между прочим, крайне возмущают, если работник не готов приносить пользу организации сверхурочно. Брать дополнительную работу. За это могут уволить 6%
работодателей. И когда это не оплачивается, это особенно интересно.
Что опросили, да. Очень любопытно. Интересно, что говорит по этому поводу трудовой кодекс, и не должны ли быть, наоборот, санкции применены в данном случае именно к работодателю, который такое требует без оплаты еще и в приказном порядке. Каждый восьмой предприниматель, кстати, в России готов вот эту ответственную миссию увольнения сотрудников отдать на откуп искусственного интеллекта. Вот так. Любопытно.
То есть по каким-то критериям будут понимать, эффективный или неэффективный ты сотрудник.
Ну, да.
Помнишь, недавно ведь был скандал уже, не помню, что за компания была международная, но в неком российском регионе, значит, там проанализировали эффективность работы сотрудников на удаленке, вот по частоте, видимо, там присутствия в рабочих чатах, может быть, по скорости ответа на те или иные электронные письма, и большое количество людей были уволены, и никто не... И как раз-таки
зато
причина была...
Зато имитаторы бурной деятельности. Которые постоянно вместо работы сидели и чекинились в рабочих чатах. Да? Вот
в общем,
это к вопросу о субъективности оценки, безусловно.
С нами на связи член Национального союза кадровиков, кандидат психологических наук Наталья Минаева. Наталья Леонидовна, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Наталья Леонидовна, очень интересует нас пункт, самый первый, который вот в вопросе показывает наивысший процент по количеству увольнений. Это вот аморальное поведение, аморальные поступки. Есть какой-то общий критерий или, может быть, это как-то кодифицировано, где-то закреплено, какое аморальное поведение может привести к увольнению сотрудника? Или это исключительно корпоративная внутренняя этика и дело?
Да, ну, во-первых, есть законодательство, то есть это вопрос, наверное, больше к юристам, да, что, какие поступки на рабочем месте считаются аморальными. Это во-первых, да, то есть есть законодательные, вы абсолютно правильно говорите, да, есть законодательные, есть регламент.
База, да.
Второе, да, это кодексы корпоративной этики, которые, к сожалению, есть не во многих компаниях, вот, то есть от слова совсем.
А многие просто не знают о его существовании и никогда его не показывали, но зато потом может выясниться, что ты что-то делаешь не так.
Да, что ты что-то делаешь не так. Но на самом деле работодатель обязан ознакомить работника с таким документом.
Как внутренний распорядок.
Это не только внутренний. Есть правила внутреннего трудового распорядка. Это один документ, который регламентирован законодательством. Но есть документ, который работодатель разрабатывает на свое усмотрение. Ну, он по-разному называется. Где-то корпоративная конституция, где-то кодекс деловой этики. Да, это по-разному. Это уже на усмотрение работодателя. Вот на мой взгляд, разработка таких документов, она сильно упрощает жизнь как работодателю, так и работнику. Потому что есть правила, что можно делать в компании, чего делать нельзя. А вы абсолютно правы. То, что такой документ есть, его разработали, на полочку положили, приходят новые работники, никто не знакомит с этими документами, а потом говорят, вот работник совершил аморальный поступок.
Поэтому, ну да, и человек подписывает, России, часто не глядя тоже в кипе документов при поступлении на работу.
Да, как правило,
а еще нервничает, а еще может там что-то постесняться, а может быть, уточнить, спросить.
А иногда этот ведь внутренний кодекс, он является абсолютно таким, ну, фиктивным в том смысле, что, ну, эти правила не соблюдаются, прописаны просто для того, чтобы они были для
потому
галочки.
Потому что должны быть. Ну, а вот мы знаем, если человек все-таки нарушает, ну, там, какой-нибудь пункт, да, который присутствует вот в этом списке, в этом перечне, действительно ли нужно сразу увольнять человека или, возможно, то есть необходимо какое-то предупреждение, ну, какая-то санкция в виде штрафа?
Вообще, насколько мы понимаем...
Как эта практика тоже действует?
Наталья Леонидовна, ходит такое, есть такое убеждение в России, что уволить сотрудника, как говорится по статье, да, очень сложно, в принципе.
Это правда, да, это правда, это сложно. Нужно доказать, что это была статья.
Угу. А вот нарушение таких критериев и пунктов
внутреннего кодекса,
да, внутреннего
это
кодекса.
Упрощает дело, нет?
Вы знаете, поскольку он не регламентирован законодательством, внутренним вот этот кодекс, да, это как бы предпосылка, но это не является основанием для увольнения. Поэтому многие работодатели говорят, а зачем я буду разрабатывать этот кодекс, если я за его нарушение уволить работника не могу, и они правы. Это скорее такая вот помощь для того, чтобы не возникало. Это как профилактика разных конфликтных ситуаций, моральных поступков. То есть человек подписал, он понимает, что за это ему могут поругать его, могут, да. Причем я не сторонник того, чтобы сразу увольнять человека. Можно предупреждением ведь вначале, как бы, да, предупредить, а потом уже увольнять. Но у нас, знаете, мне кажется, что это часто просто повод для того, чтобы уволить не, как это сказать, сотрудников, которые не особо нужны. Вот, к сожалению, да, то, что я часто вижу.
Да, и мы же знаем, что есть такое, мол, пиши по-собственному, иначе создадим невыносимые условия труда.
Да, совершенно точно. Ну, таковы реалии, к сожалению.
Наталья Леонидовна, а все-таки, по вашему мнению, на вашей практике, какая самая частая причина увольнения именно? Ну, будь то, если даже заставили написать по своему
именно
желанию.
Именно по инициативе работодателя.
Именно все равно по инициативе работодателя. Это все-таки действительно какие-то такие проступки, которые, да, там изначально были где-то прописаны в неком документе, или это все-таки некачественное выполнение своих должностных обязанностей, да, может быть, там еще есть какие-то, ну, конфликтные ситуации. Что на первом месте, может быть, за последние пару лет какой-то новый пункт добавился?
Вы знаете, вот вы говорите о том, работодатель, да, когда принимает решение, чаще вот то, что я вижу, это не выполнение должностных обязанностей, но это то, что видно, ну, как бы то, что можно объективно оценить, это чаще. Но еще одной причиной является просто, ну, как говорят, вот не сошлись характерами, да, и работодатель, он как бы, он не очень знает, как это сделать. На самом деле есть регламент, внутренний корпоративный регламент можно разработать, чтобы человек понимал, понимаете, когда он подходит, а когда нет. Но это не очень выгодно работодателю, поэтому он говорит, что, ну, не справился с функционалом. А на самом деле, если работник подаст в суд, например, да, то вы, наверное, тоже знаете, что суды очень многие выигрываются как раз таки незаконно уволенными работниками, да, потому что, опять же, в российском законодательстве есть прорехи, да, есть места, вот, то есть уволить работника действительно сложно, да, но, кстати, то, что я чаще слышу от людей, которых увольняют, да, они не сошлись характерами с руководством, а по такой, у нас такой статьи нету, да, и реальная причина – это, ну вот, на мой взгляд, это порядка 50%, как бы не больше, когда работник не... Это конфликтная ситуация с руководством.
И это уже работник сам уходит, получается.
Но мне кажется, при этом ведь должно быть некомфортно обеим сторонам, то есть и со стороны работодателя, и со стороны работника. Вот это напряжение должно ощущаться. И мне кажется, желание работать у самого работника тоже в этой ситуации...
В том-то и дело. Поэтому человек уходит
сам.
Потому что если работодатель не обязан... Понимаешь, работник всегда выполняет указания руководства своего, своего начальства, ага, вышестоящих. Он постоянно находится в этом состоянии. А начальник не выполняет указания, естественно, нижестоящих по должности, поэтому он такого давления не испытывает.
Ну, да, все в разной позиции. Наталья Леонидовна, а вот в условиях дистанционной работы, как здесь, правда, оценить некую эффективность?
Что показал опыт пандемии?
Да. Да, ну здесь на самом деле тоже очень интересные такие моменты появились, потому что во многом это показывает компетентность самого руководителя. То есть если твой подчиненный не выполняет какие-то задачи, одна из там, проблем, которая может быть, это некорректная постановка задач. Понимаете, я это тоже вижу, да, что руководитель говорит, ну пойди сделай так, чтобы было красиво, да, то есть это... там целеполагание, не используя принцип SMART там, и так далее. Ведь работнику чем четче задачи ты поставишь, тем они, ну, вероятность того, что они будут выполнены как бы правильно, да, эффективно, она увеличивается. Но, к сожалению, качество управленческого состава, если можно так сказать, в российских компаниях, к сожалению, очень много неэффективных руководителей, неграмотных, да, поэтому, на мой взгляд, в пандемии здесь же минимизируется влияние человеческого фактора, типа, когда все в офисе сидят, вот я вижу там Петю, он меня там раздражает, он там жует, я не знаю, да, здесь этого нет, и уже как бы сказать, что вот человек меня уже как бы не устраивает, уже намного сложнее, и остается, по сути, один критерий, это качество выполнения задач.
Эффективность. Вот. Эффективность и своевременность.
Да, да.
А вот каков процент всех работодателей все-таки ориентируется именно на эффективность, ну, в том плане, что хочешь ночью работы, хочешь там, да, там, ну, вот есть дедлайн, ты все это вовремя сделай, сделай это качественно. Вот когда больше ссылаются на это, нежели на то, во сколько человек пришел, во сколько он ушел, а вот процесс работы уже как подходит, да, там, на второй план. А если
на удаленке, чтобы в 9 был в корпоративном чате и чекинился каждые 10 минут, там, имитировал бурную деятельность, на 5 летучек удаленных обязательно приходил, вместо того, чтобы, кстати, нормально работать, просто сидеть спокойно.
Да, ну тут, знаете, вот мне сложно оценить в процентах, да, сложно оценить в процентах, но у нас работодатели многие, и мне там наши слушатели рассказывают, да, в академии, говорят о том, что работодатель оценивает, во сколько ты подключился, во сколько, то есть...
по формальным признакам.
Только по формальным признакам, да, и человек может, ну, я понимаю, что соблазнов много, когда человек дома остается, да, но тем не менее, на мой взгляд, все-таки важно, насколько выполнена задача. Нет, а то дело, если с клиентами работаешь, должен быть постоянно на связи, да?
Да.
Но если это выполнение каких-то там текущих задач, и если работник их выполняет, ну, почему нет? Ну, он как-то устраивает свой как бы график. Но, к сожалению, многими российскими работодателями это пока не принимается. Вот человек должен там с 9 до 6, вот...
Пусть будет добр. Угу. Наталья Леонидовна, да, очень еще заинтересовал пункт вот в этом опросе, что 6% нанимателей готовы, и не только готовы, действительно это делают, увольняют сотрудников за то, что те отказываются брать сверхурочную работу. То есть там прям разъяснений нет, насколько это было там, может быть, предлагали эту двойную оплату или вообще без оплаты, но сам факт, можно ли вообще, что с таким делать, например, сотруднику, он действительно не хочет работать сверхурочно, а его пытаются нагрузить выше крыши.
И это его право, и это его право. Сотрудник, он имеет право обратиться в суд, ну, понятно, что он больше в этой компании работает, так не будет, да, но, на мой взгляд, работодатели, которые так делают, ну, во-первых, человек должен отдыхать, и мы можем без конца грузить, но не отдохнувший как следует работник, да, с переработками в неурочной работе.
Эффективно работать качественно не сможет,
да. Падает, конечно, поэтому вот, поэтому там, я не знаю, в западном трудовом законодательстве, там это все, и там профсоюзы еще не забывайте, да, потому что у нас институт профсоюзов, который бдит за тем, чтобы работодатель соблюдал условия, к сожалению, да, сейчас институт, ну, не во всех компаниях, но не так много, наверное.
У нас вообще с профсоюзами, по-моему, в России.
Профсоюз, да,
ну,
это так, только беда. Крупные компании, да. А на Западе там же профсоюзы за это все, ну, бдят, если можно так сказать, да. Поэтому, конечно, работодатель не имеет права нагружать сверхурочно без согласия. Если он нагружает, он должен, эта работа должна быть оплачена в двойном размере. Вот, поэтому вот. Здесь опять же, да. А спросите у своих знакомых, у коллег, я не знаю, кому работодатель оплачивает в двойном размере сверхурочно. Я думаю, очень вряд ли вы получите.
А тут еще вопрос, даже если у человека будет смелость пойти поспорить со своим руководителем по поводу того, кто там что обязан оплатить, то как раз-таки, то есть не все пойдут спорить, и в результате спора не всегда
добьешься. Конечно, вообще добьешься чего-то. Наталья Леонидовна, последний, наверное, вопрос, но очень любопытный. Вы как член Национального союза кадровиков, как HR-специалист, скажите, пожалуйста, вы готовы к тому, что вас может заменить искусственный интеллект? В смысле набора новых сотрудников и в смысле работы с персоналом и увольнения, кстати, тоже.
Да, да. Ну, на мой взгляд, искусственный интеллект, так, чтобы полностью заменить HR-сферу, да, это, конечно, помощник в плане там анализа резюме, например, да, какой-то информации такой формальной. Но так, чтобы он полностью совсем исключил, ну, на мой взгляд, вряд ли это произойдет в ближайшее время. Ну, может, там в ближайшие 50 лет это произойдет, но прям в ближайшее время вряд ли. Я вот слушала внимательно, с интересом. Вы говорите, что вопросы увольнения сейчас поручают искусственному интеллекту.
Нет, готовы,
да?
Поручить, готовы, Наталья Леонидовна, по опросу
поручить,
тоже.
Потому что, да,
но всего 13% полностью готовы положиться на ИИ в этом вопросе.
Ну вот, видите, всего 13%. Поэтому совсем уже здесь же, понимаете, выступают такие человеческие уже отношения, да, если мы там резюме это формально, мы можем по каким-то признакам отследить, то когда уже на уровне тонких человеческих отношений, тут искусственный интеллект, ну пока он такого не, как на мой взгляд, да, он не достиг пока такого уровня развития. Поэтому нет, я не боюсь.
Наталья Леонидовна, спасибо большое за интересную беседу.
Не заменит пока что.
Будем надеяться. Член Национального союза кадровиков, кандидат психологических наук Наталья Минаева была с нами на связи. Маш, вот как ты думаешь, какие бы у нас были критерии, вот если бы искусственный интеллект оценивал бы нашу с тобой работу, ну, какую-то, да, эффективность, чтобы принять в итоге решение, вот, премия должна быть или не должна быть в этом месяце?
Слушай, очень
надо
много критериев.
Надо отправить человека отдыхать или не надо отправить человека отдыхать?
Вот это, кстати, совсем разные две категории.
Да, вот мне сейчас пришло это в голову, там, а почему нет? А почему
может
нет?
Ли и
эффективность
отследить, например, да, там, профессиональное выгорание или ресурс, да, в ресурсе, не в ресурсе, простите меня за эти выражения, к сожалению, они в последнее время очень много мелькают, но тем не менее. Я думаю, что это довольно сложно. Наша профессия, помимо прочего, она подразумевает много импровизации и много личного подхода, и еще очень много творчества.
Вот я как раз к тому, что не каждой профессии, как, в принципе, мне кажется, это можно,
конечно, есть, да, применить.
Применить,
совершенно верно. Одно дело — это завод, да, где есть какая-то определенная выработка, но здесь и так отчитывается сотрудник о том, сколько, ну, условно говоря, шарикоподшипников он выпустил за эту смену, и там довольно все просто считается. Но тоже по-разному. Один человек выпустил этих шариков 300 штук, а другой 50. Но 50 они хорошие, а из 300 там 200 переделывать надо. Это уходит в брак.
Но все можно посчитать.
Да.
А здесь, да, конечно, в нашей, допустим, профессии, мне кажется, это будет тяжелее. С нами на связи доцент факультета права Высшей школы экономики, кандидат юридических наук, эксперт по трудовому праву Фатима Сулейманова. Фатима Олеговна, здравствуйте.
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 Фатима Олеговна, что скажете по поводу причин расторжения договоров трудовых со стороны работодателей, по инициативе работодателей? Насколько россияне, например, хорошо подкованы вообще в трудовом праве, чтобы защитить себя, если вдруг это неправомерная попытка уволить человека?
Ну, на самом деле, посмотрев эту статистику, сразу видно, где истинные основания расторжения, где те официальные. Как на самом деле происходит на бумагах, да, там вот в статистике, что 70% уходили по собственному желанию. Это говорит о том, что все-таки наши работники не совсем умеют отстаивать свои права. А намного проще работодателям, какая бы ни была истинная причина, попросить уволиться по собственному желанию и облегчить себе жизнь, не возиться с этой сложной процедурой расторжения, потому что вдруг где-то сроки не учтешь, вдруг где-то какой-то документ не вовремя подпишешь. Ну, зачем это нужно? Легче попросить, и работник сам уйдет. Это, конечно, как бы грустно.
Угу. Фатима Олеговна, а можно спросить, где вот тот пробел в нашем развитии, в нашем образовании, в нашем, да, обществе в целом, что действительно небольшое количество людей умеют как-то здесь, да, если затронуть в принципе трудовые отношения, здесь большой спектр, и правильно себя подать, и какие-то условия работы для себя более выгодные решить, и в вопросах конфликта, которые могут привести к увольнению, тоже расставить, как бы, да, там отставить, может быть, какую-то свою позицию. Этих пунктов очень много, не, да, только если говорить про увольнение. Где тот пробел, который мы все должны, ну, многие
восполнить.
Из нас должны восполнить?
Ну, вопрос действительно сложный. Здесь вопросы к нашей вообще системе трудового права, да, потому что если мы посмотрим глобально, есть вообще две системы. Больше такая западная, где больше возможностей для расторжения трудового договора у работодателей, но при этом он должен заранее предупредить работника, чтобы тот начал искать работу, и плюс еще выплатить приличную сумму денег. А у нас получается, что и не предупреждают, и денег не дают, но при этом работодатель вот должен подогнать под практически закрытый перечень оснований то увольнение, которое он вот реально хочет осуществить. Что еще у нас не работает? Конечно же, вопрос с профсоюзами. А у нас это такая давняя история, то, что профсоюзы не во всех организациях есть. А если бы они были, естественно, работник бы чувствовал себя более защищенным. Но, с другой стороны, как говорят, профсоюзы не для работников, а профсоюзы из работников. Uh-huh. То есть инициатива должна и от них самих исходить для того, чтобы вот так объединяться и выстраивать правильные, здоровые отношения с работодателями.
Угу. Ну, представляю, и тут работники, значит, решили скооперироваться, создать профсоюз для отстаивания собственных прав. Руководитель такой: ах, вот вы что задумали. Сейчас быстренько все по собственному желанию написали и брысь отсюда.
А вот и не написали.
Ну, потом работать в этой компании будет все равно невозможно, даже если отстоять собственные права.
По крайней мере, эта организация начнет думать, как бы вас уволить, допустим, по сокращению численности или штата, и вам хотя бы что-то заплатят, а не просто я сам написал и убежал. Это получается, ну, наша, на самом деле, мне кажется, российская история, вот обидеться, хлопнуть дверью и уйти, вот на зло кондуктору пойду пешком.
Угу. Фатима Олеговна, еще один вопрос. Если, что мы все про сотрудников, да, про сотрудников, давайте и про работодателей поговорим. Угу. Часто ли встречаются недобросовестные сотрудники, которые, наоборот, пытаются нормы трудового кодекса, трудового права трактовать и использовать, скажем, в корыстных там целях или злоупотреблять каким-то образом, чтобы вот и уже фактически
выбить
руководство, да,
какие-то там
приходится
премии
как-то
или что-нибудь еще, да,
маневрировать, чтобы не попадать под такую ситуацию. Или это редко встречается?
Нет, такое тоже встречается, но не так часто.
Ага.
Да, естественно, встречаются всякие, бывают работники. Для этого есть определенные механизмы. Ведь все-таки, допустим, вот в этой же статистике попадает там аморальный проступок. Да,
да, мы так и не поняли. Но это, видимо, на усмотрение.
Да. Вот этот самый аморальный проступок, его же можно расписать. То есть можно в организации создать локальный акт, там правила внутреннего трудового распорядка, где написать, что организация понимает под аморальным проступком. Например, некорректное поведение, тот же самый харассмент. Да? И все будет прозрачно и понятно. И работник, приходя в организацию, будет знать, как можно себя здесь вести, а как нельзя. А получается, что вот по ситуации, в конкретных условиях, вот работодатель посчитал, что это аморально, да, сказал, вы там аморальный человек, а теперь пишите заявление по собственному желанию.
А человек не знал, что на корпоративе
а
так
вот,
нельзя было.
Позвольте здесь уточнить. Допустим, я сейчас понимаю, что есть, ну или кто-то, да, там из слушателей, кто нас слушает, понял, что есть пробелы в знаниях своих прав и обязанностей. Тоже у нас есть и права, и обязанности, об этом тоже важно помнить. А для того, чтобы их восполнить, я что, должна взять Трудовой кодекс, его читать и пойму,
ничего там
и
не
пойму
понять.
Ли, да, я его, или как тогда мне в этой ситуации правильно поступить, чтобы действительно как-то разобраться в этом вопросе?
Да, взять трудовой кодекс и прочитать. Он на самом деле легко читается. Это не налоговый кодекс. Здесь
уже
нет
легче.
Никаких мудреных терминов.
А вот если возникнут вопросы, связанные с налогами, простите, там будет все сложнее. Так, ладно, это мы уже
это,
отходим.
Подожди,
да,
это пробелы в нашем экономическом, в экономической грамотности финансовой.
Нет, даже вот он легко читает. Здесь нет ничего сложного.
Не бойтесь читать трудовой кодекс, он не сложный. Ну а что, нет, я на самом деле нужно знать, если действительно это все не так сложно, как представляется, то хорошо. А много ли судебных разбирательств, Фатима Олеговна, между сотрудниками и работодателями вот в последнее время растет или сокращается это число, или примерно на одном уровне остается? Есть ли какие-то данные на этот счет?
Да, много споров много, их становится больше, причем вот из общей как бы массы споров об увольнении больше всего, поскольку это та стадия, когда терять уже нечего.
И кто-то уже начитался Трудового кодекса.
Да, да. Ну, а что может быть хуже? Меня так уже уволили, да? Если вот находясь уже еще в состоянии трудовых отношений, есть риски испортить отношения с работодателем, да? А здесь уже как бы, ну, та ситуация, что можно рискнуть. Да, и у нас была такая практика судебная, что если работник увольняется по собственному желанию, под давлением работодателя, да, причина там была совсем другая, то шансов доказать, что тебя вынудили уволиться по собственному желанию, ну, шансы были очень там ничтожны. Да.
Но порой недавно... доказать получается?
Очень редко.
Очень редко.
Но, да, но совсем недавно, буквально месяц назад, вышло...
У нас буквально 10 секунд остается.
Да. Верховный суд посоветовал, вернее, указал нижестоящим судам внимательнее относиться к таким кейсам и разбираться, действительно, было ли собственное
очень
желание.
Трудно, но все-таки, видимо, возможно. Фатима Олеговна, мы вас благодарим за ответы на наши вопросы.
Большое.
Фатима Сулейманова, доцент факультета права Высшей школы экономики, была с нами на связи. Ну, а мы пошли в перерыве читать, видимо, Трудовой кодекс.
Обязательно.
Татьяна Ладеева, Мария Меркулова. Спасибо.